Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня, друзья, у меня в руках письмо из Германии, и пишет его слушатель Яков Михайлович из Франкфурта. Пишет следующее. «Я вот уже живу в Германии несколько лет. Живу, но никак не могу привыкнуть. Особенно не могу привыкнуть к этому страшному движению на автострадах. Всегда, когда выезжаю на дорогу, меня обхватывает большущий страх. Страх смерти именно в дорожной катастрофе. Что делать? Ведь я считаю себя христианином и, казалось бы, смерти не должен бояться. Хочу избавиться от этих чувств, но что-то не удается. Что мне делать?» Так пишет, друзья, Яков Михайлович. Яков Михайлович, благодарю вас за ваше письмо, за ваш важный и важный комментарий и вопрос. Как избежать страхи? Как удалять от нас эти страхи? Если вы, слушатели, чадо Божье, если вы дитя Божье, вы живете в мире с Богом и с людьми, значит, нет основания для страхов, не так ли? Помните слова Иисуса Христа: «У вас же и волосы на голове все посчитаны». Мы читаем об этом в Евангелии Матфея в 10 главе. Да, все волосы наши посчитаны, друзья. Ваше будущее, мое будущее, вся ваша жизнь, моя жизнь, друзья, в надежных руках Божьих. Не в человеческих руках, не в руках президента, не в руках государственных правителей, но именно в Божьих руках. Обыкновенно, слушатели, обыкновенно боятся смерти те, кто не в мире с Богом или вообще его отвергают, то есть те люди, которые не примирились с Богом. Но такие люди о своем страхе, конечно, никому не говорят. Рассказывают об одном философе-атеисте. Перед смертью на его лице отражались глубочайшие душевные мучения. Он мучился. Было видно издалека, что он мучился. Он знал, что он помирает, что он помрет, и он знал, что его ожидает какое-то страшное будущее. Он мучился. И вот ученики, заметив его колебания, его готовность отказаться от своих атеистических убеждений, ободряюще говорили: «Держись, учитель, держись! Еще мало осталось, держись!» Но, вы знаете, умирающий атеист ответил: «Я был бы рад держаться, да не за что! Я был бы рад, но не за что!» Так помирал этот человек со страхом в душе, с большой печалью в душе. Да не будет этого, слушатели, да не будет этого с тем, кто верит в Евангелие, кто знает своего Спасителя. Ваши страхи могут быть, конечно, от лукавого. Ваши страхи, может быть, навеяны сатаной. Поэтому, друзья радиослушатели, дорогой Яков Михайлович, я советую вам победить эти страхи молитвой. Есть, слушатели, есть великая победа в молитве. Потом я должен сказать при том также, Яков Михайлович, что у нас есть якорь. Якорь или же скала, на которой мы можем постоянно покоиться. Господь является нашей скалой. Поэтому, друзья радиослушатели, если наша жизнь стоит на скале, а скалой является сам Христос, сам Бог, то ничто, ничто нас не может поколебать. Яков Михайлович, молитесь Господу, чтобы эта скала стала реальной для вас, чтобы Христос был вашей скалой, и тогда все страхи ваши уйдут. Слушатель, вы только что прослушали мой ответ, и краткий ответ, и комментарий на письмо Якова Михайловича из Франкфурта. Ну а теперь, друзья, я, как всегда, перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать книгу книг Священное Писание. Друзья, я рад с вами продолжить эту программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Господом сердца свои шире. Спаситель войдет в них, ведь Он — это Слово. Да, Спаситель своим Словом может преобразить нашу жизнь. И как один слушатель недавно писал, Он может озарить нас. Библия говорит, Он может нас просветить. Он просвещает каждого человека, приходящего в этот мир, если человек в самом деле ищет его и приходит к нему. Друзья, сейчас мы подходим к концу второго послания к Тимофею, и апостол Павел, находясь в римской тюрьме в то время, в ожидании своей мученической кончины, дает последнее наставление – своему любимому ученику, молодому, способному проповеднику Тимофею. Апостол Павел исполнял великое служение как апостол Христа для язычников. Язычники в определении Библии – это все остальные люди, кроме евреев. Господь Иисус нашел Павла верным, чтобы поручить ему столь ответственное служение – и Павел оправдал надежду своего Господа. Он пронес весь спасение по просторам тогда обширной Римской империи, которая доходила почти до самых концов севера в то время. Тысячи и тысячи людей обращались ко Христу. Из спасенных людей организовывались церкви. Говорят историки, что в начале нашей эры, в первом столетии, христианство так быстро росло, что было уже достигнуто почти все уголки Средиземного моря, и Евангелие расширилось именно до такой степени. Как прекрасно, слушатели, что Слово Божье росло. А как сегодня? Как сегодня, друзья радиослушатели, растет ли Слово Божье сегодня? Не было еще ясного и всестороннего откровения в то время, какое мы имеем сегодня в форме Нового Завета. Писались книги и послания к отдельным церквям или же к отдельным верующим. В этом принимали участие наиболее способные из апостолов и учеников Христа. Но это были отдельные книги, которые зачастую хранились в той поместной церкви, куда они были направлены. Не было еще общепринятого канона боговдухновенных книг новозаветных авторов. Боговдухновенными признавались лишь книги Ветхого Завета. В то время новозаветные писания принимались лишь как комментарии на Ветхий Завет. И все же, друзья, и все же дело Божье росло и расширялось необыкновенно. А с ним, конечно, вместе росли и всевозможные лжеучения, проникнувших в церковь невозрожденных людей, которые старались увлечь верующих за собою. Апостол Павел стоял на страже великого, почти стихийного движения, которое массами влекло людей ко Христу. Проповедники Евангелия везде провозглашали благую весть, которая действовала на умы и сердца языческого мира, открывая им светлую будущность, открывая им великого Спасителя, сильного взять на себя все их грехи и преступления. Желание получить облегчение от тяжести грехов и освобождение для измученной души влекло людей к тому, кто полюбил их так сильно, что умер ради их спасения. Они открывали свои сердца Иисусу Христу и принимали Его как желанного гостя в свои сердца, в свою жизнь, покорялись Ему как Господу и следовали за Ним. Они это делали, конечно, многие говорят, в простоте сердца, с детской верой, и именно так нужно и делать. И они радовались в Нем, исполняясь Духом Святым. Но, друзья, нужно сказать, что одновременно с деятельностью Святого Духа действовал, конечно, и сатана, всячески стараясь разрушить то, что Бог созидал. Борьба была упорной и тяжелой. Многие и многие из присоединившихся разными путями к церкви, но в то же самое время будучи людьми необращенными, не пережившими возрождения, конечно, давали в себе место сатане и становились ярыми противниками благовестия. В это, друзья, критическое для церкви время апостол Павел, находясь в заключении, мог только письмами к своим самым верным последователям освещать самые трудные вопросы, вкладывая в эти послания свой великий духовный опыт. Апостол всецело был предан Христу. Он не жил для себя, и потому Бог мог говорить к Павлу как к никому другому, языком верных и глубоких откровений. Он освещал все стороны этой сложной и запутанной борьбы, открывал козни сатаны и делал апостола Павла способным передавать глубокие истины верным ему людям. Второе послание к Тимофею наиболее характерно в этом отношении. Мы прочтем первых пять стихов из 4 главы второго послания апостола Павла к Тимофею, где Павел, апостол, пишет Тимофею следующее. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняя служение твое. Друзья дорогие, это строгое повеление великого апостола. Тимофей должен проповедовать Слово Божье, невзирая ни на что. Проповедь Евангелия должна расширяться, чтобы все могли услышать благую весть. С ростом евангелизации мира росло, конечно, и сопротивление проповеди Евангелия. Но придет время, друзья, когда сатана так изменит мировоззрение людей, что здравого учения вообще не будут принимать. Люди изменятся настолько, что истина будет в ужасном пренебрежении и поношении. Стоит сегодня уже посмотреть, друзья радиослушатели, сколько церквей местных есть, которые абсолютно отошли от Слова Божьего. Есть, как вы знаете, церкви, которые называются гомосексуалистами, где приводят в брак гомосексуалов, где вообще не принимается Слово Божье как таковое. Это полнейший либерализм. Друзья радиослушатели, люди изменились настолько, что истина в ужасном пренебрежении и поношении. Многие даже не считают истину, что она вообще существует. Они говорят, что нет такового, что истина никогда не существовала и так далее. Как печально, слушатели, что мы живем в такие страшные времена. И сатана, слушатели, сатана действует сегодня, как никогда раньше. Он разрушает церковь. Это его задание, это его великое задание – разрушить церковь. Но, как мы знаем, церковь устоит и от ада. Да, друзья, церковь устоит и от ада. Но теперь мы рассмотрим выше прочитанное место по стихам. Мы прочтем снова первый стих, где говорится: «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его». Это, друзья, это исключительно строгое повеление, не правда ли? Строгое повеление при свидетельстве Бога и Господа Иисуса Христа. Тимофей должен иметь в виду, что Бог есть судья живых и мертвых, и перед Ним все открыто. Да, друзья, перед Господом все открыто, и каждый будет давать отчет Ему. Мы не будем давать отчет нашему пастырю, мы не будем давать отчет главному пресвитеру, мы не будем давать отчет папе или Биллиграмму, мы не будем давать отчет президенту страны, мы будем давать отчет Господу, Богу. Если бы каждый верующий засвидетельствовал хотя бы раз в день новому человеку, что Христос умер за него и хочет его спасти, я уверен, что весь мир давно был бы уже евангелизирован. И апостол Павел повелевает: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Друзья дорогие, проповедь Слова Божье, провозглашение Евангелия является самой важной деятельностью каждого верующего, особенно проповедника. Неси Евангелие в мир, засевай зерном вечной жизни поля человеческих сердец, и люди отозвутся на зов Спасителя». Друзья, не делайте это лишь для того, чтобы поставить в вашем, так сказать, церковном календаре или в церковном расписании галочку, что мы сделали такое-то мероприятие, мы провели такое мероприятие. Нет, друзья, не из-за этого мы должны делать, слушатели. Несите Евангелие в мир, засевайте зерном вечной жизни поля человеческих сердец, и люди отозвутся на зов Спасителя. Не по каким-то личным, так сказать, церковным мероприятиям, а именно потому, что Господь хочет, чтобы вы это сделали. Нужно настоять во время и не во время, чтобы слово было принято в сердце и было смочено верой принявшего его. Нужны обличения, чтобы люди увидели свои грехи и знали, в чем им нужно каяться. Нужно и запрещать многое, что в человеческом своеволии так легко может проявляться. Нужно также увещевать, уговаривать, убеждать людей. Но делать это, конечно, с великим терпением, с нежностью и лаской, и говорить людям так, чтобы они получали назидание. Мы, друзья радиослушатели, призваны нести Слово Божье, но особенно те, которые поставлены, так сказать, на это место проповеди Евангелия, на проповедников, на пасторов, на пресвитеров. И потом Павел пророчески говорит Тимофею о будущем: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Друзья, христианство уже не раз проходило через эти времена. Нынешнее время характерно человеческими мудрствованиями. Гордость людей ныне выражается в старании показать себя мудрее других, и каждый мудрствует, стараясь доказать свою правоту. В наш век также развито научное мышление, где стараются показать превосходство материальных выгод над духовными. Там все внимание людей обращено на пользу служения временным материальным вещам. Это ведет к порабощению человека вещественному миру. Но в третьем стихе апостол Павел не говорит о научных и им подобных учениях, а именно о здравом учении, друзья, о здравом учении, которое полезно человеку во всех отношениях. Оно полезно для него как в этой жизни, так и в вечности. И как раз в наше время это здравое учение отвергается большинством людей, к сожалению, как не вмещающееся в их логику мышления, друзья радиослушатели. В наш век люди больше всего смотрят на удовлетворение своих похотей, и соответственно этому они и избирают себе учителей, которые льстили бы слуху. Но в это состояние морального и духовного падения люди, конечно, не пришли сразу. Совершался продолжительный, так сказать, называемый «прогресс» в кавычках логического мышления. Сильное влияние на этот прогресс возымела церковь-отступница, которая к началу средних веков уже почти полностью состояла из невозрожденных людей. Вначале это отступничество было малозаметным, но потом оно ускорялось и обрушилось, как лавина. Было создано церковное учение во всем противоречащее Евангелию Христову. Так совершилось полное отвращение от истины и обращение к басням. Я думаю, дорогие друзья радиослушатели, что апостол Павел приходил в ужас, тогда уже, когда пророчески видел это отступничество от истины не где-нибудь, а именно как раз в лоне церкви, в церкви, носящей имя Христово. В этой церкви простота христианского общения была заменена обрядами. Любовь Христова вытеснилась всевозможными церемониями, созданием священнического сана и возвышением священников в чинах. Слово истины о спасении по благодати было заменено баснями о необходимости заслужить это спасение. Слушайте, и Бог сдвинул светильник в этом ответвлении этой церкви руками безбожников, чтобы она больше не стояла на пути людям приходить верой ко Христу, к Богу, и принимать от Него спасение как дар любви Божьей, а не как уплату за заслуги. Слушатели, посмотрите на первых три главы последней книги Слова Божьего, это Откровение Иоанна, первых три главы, и вы увидите, что уже в начале века были такие церкви, которые в самом деле уже отступили от Бога. Да, друзья, все в мире совершается по допущению Божью, а иногда и как следствие его прямого вмешательства в дела человеческие, чтобы поняли, что Господь все же, Господь ведет свою церковь. И даже тогда, когда внутри церкви много-много есть разрушительных сил. Истинная церковь должна состоять из возрожденных людей. Но сатана не хотел допустить до этого. Уже во времена Павла и апостолов началась борьба внутри христианства между двумя группами, между возрожденными и невозрожденными людьми. И из истории нам известно, что невозрожденные люди превозмогли, и официальная церковь превратилась в церковь-отступницу. Неофициальная же церковь преследовалась и была гонима на протяжении столетий, друзья. Мы находимся здесь, во втором послании к Тимофею, в начале этой внутренней борьбы. Павел наставляет Тимофея, говоря: «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Да поможет и вам Господь стать служителями Его и верно исполнять ваше служение, друзья». На этом пока все, уважаемые слушатели. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с вами был Александр Захарья. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас, особенно для тех, кто у кого еще нет Библии и желают изучать с нами систематически ее. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы можете также писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча, и это Московская область, повторяю. Всего вам хорошего, друзья. До следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. До свидания, друзья.